მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свободу». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Это программа «Лицом к событию». Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Начинаем работать. С нами Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте. Главный редактор еженедельника «Собеседник». Перед ним лежит праздничный, тоже праздничный номер этого издания. И мы будем говорить, конечно, о том, как прошел День Победы в Москве. Будем обсуждать главную акцию этого дня «Бессмертный полк». Она стала главной, потому что очень массовая, очень много народу в ней приняло участие. Очень многие приняли участие от души, шли с детьми, что очень ценно подчеркнуть с детьми, поскольку я уже говорила, что вот писала у себя на Фейсбуке, что в крымской акции детей не было, потому что на работу с детьми не ходят. А это была работа, вот крымская акция была работа, а это было от души. У вас тоже сложилось такое впечатление, я смотрю, что вот у вас такое вот хорошее название «Бессмертный полк» и «Живым и мертвым спасибо».
Да, у меня об этой акции, конечно, приятное впечатление, в отличие, скажем, от парада Победы. Я считаю, что это такой был глубочайший контраст. Там оружие, там демонстрация мощи, силы, а здесь демонстрация души, сердечности, памяти. И мне, конечно, эта акция показалась очень сильной и удачной. И, может быть, самой сильной публичной акции за последние, там, может быть, 5 лет из того, что я вспоминаю.
Да. Итак, все-таки начнем. Вот о хорошем в этой акции мы сказали, о светлой, прекрасной, замечательной идее. Но и теперь, конечно, вот это, к сожалению, ложка дегтя, без которой не обойтись, потому что в какой-то момент эта акция была подмята, перехвачена у ее народных инициаторов, у ее авторов идеи, у журналистов, журналистов томской телекомпании ТВ-2, которые ее когда-то 2 года назад придумали, получили за нее премию ТЭФИ, как прекрасный, как лучший социальный проект. Эта акция действительно завоевала популярность. Она прошла по многим городам. Она состоялась, собственно, и в Москве в прошлом году. Но поскольку это движение было действительно самодеятельным, действительно народным, таких 500 тысяч, конечно, на улице никто не выводил. В этом году, видимо, по случаю 70-летия Победы, по случаю юбилея, потребовалось власти, чтобы было максимально большое количество участников, максимально огромное. И эту акцию перехватили у коллег, у ребят, у журналистов из ТВ-2, буквально перехватили. Создали альтернативный сайт, который называется «Парад Москва», совершенно с другими людьми, с другим уставом. Устав той акции гласил, что не могут принимать, нельзя пользоваться ею в политических целях. Вот здесь уже ничего подобного не было. А самое главное, на этом сайте, вот я сейчас вам прочитаю, на этом сайте была уже совершенно по-другому изложена история вот этой акции «Бессмертный полк». Итак, я читаю. Видимо, многие мысли, великие мысли приходят во сне. Так и идея пройти маршем с портретами ветеранов приснилась сыну орденоносца из Тюмени Геннадию Иванову. В канун майских праздников 2007 года приснился мне сон. 9 мая, День Победы, после официальной церемонии военного парада под звуки песни «Священная война», по главной улице Тюмени двинулась колонна жителей города, и в руках у них были бело-черные портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Далее на этом сайте «Парад Москва» пишется, что с 9 мая 2007 года многие жители, а что важно, школьники города несут в праздничных колоннах увеличенные фотографии отцов. Акции дали имя «Портрет на парад». Начинание Тюмени по призыву Геннадия Иванова подхватили другие регионы России. А 2 года спустя парады победителей прошли в Казани, Кемерово, Новосибирске, в 20 регионах России. В 2011 году в Москве Людмила Швецова провела акцию «Герои Победы. Наши прадеды и деды». И, наконец, в 2012 году в Томске тоже прошли тоже, подчеркиваю, прошли с портретами солдат. Акция называлась «Бессмертный полк». Это название понравилось многим. Вот так народная инициатива обрела свое сегодняшнее название. Вот так об этом рассказывается. На самом деле, я подняла всю прессу вот за эти годы, с 2007-2011, имени Геннадия Иванова пенсионера не встречается нигде. Один раз я нашла единственную заметку за все эти годы в местной прессе, в Тюменской газете, в Тюменской областной газете, что действительно в 2009 году была такая акция. Вот сколько в ней приняло участие народу, я представлю, тут не написано. Написано, что была хорошая акция, когда, да, несли портреты. Но ничего связанного с Геннадием Ивановым, ничего о том, что эта акция получила распространение. Одна заметка 2009 года в одной Тюменской газете об акции «Парад». Парад, вот, портрет на парад. И по поводу акции Людмилы Швецовой в Москве 2011 года тоже ни одного упоминания, кроме двух анонсов. На Поклонной горе пройдет акция «Герои Победы», где к огромной георгиевской ленте прикрепят бумажных журавлей с именами фронтовиков. И пройдут их семьи. Все. То есть, на самом деле, никаких мероприятий до идеи Томской в стране не было. Юрий, вот у меня к вам теперь вопрос. Вы услышали, как это все случилось. Зачем и почему нужно обязательно вынуть эту идею из-под кого-то? Почему не помочь этим людям, не влиться в их ряды, не сказать, что какие они молодцы, давайте это расширять, развивать? Почему нужно у них отобрать это было? Для чего?
Лена, я думаю, что удивляться здесь нечему. Мы должны быть благодарны судьбе, что эту акцию придумал не Владимир Владимирович Путин, и тем более не «Ночные волки». Могло случиться и так, что хирург придумал эту акцию, и это уже хорошо.
То есть не уже хорошо, что Геннадий Иванов, да, пенсионер.
Да, что касается снов, то мы понимаем, что сон мог присниться, мог не присниться, но, видимо, он приснился кому-то из удачливых уже сейчас, как понятно, менеджеров и бизнесменов, которые решили через сон дезавуировать все, что происходило до сих пор, и самое главное, дезавуировать идею Томска-2 и Лапенкова, да, фамилия
Сергея,
который это все придумал. По одной единственной причине, что и Томск-2, и Лапенков – это люди, которые находятся и находились на позициях либеральных, на позициях, которые сегодня несовременны, которые сегодня подвергаются обструкции. Как могли выйти 500 тысяч человек, а по России 12,5 миллионов, под идею, которая придумана либералами, демократами и так далее. Но это просто по сегодняшним меркам это абсурд. Я думаю, нетерпимость к политическим оппонентам – это огромная беда, вот, которая сегодня в России существует. Неумение признать свои ошибки, неумение порадоваться за чужую идею, прекраснейшую идею. Это просто беда, и мы, конечно, все от этого страдаем. Но подчеркиваю, что в итоге ведь получилось замечательное шествие, замечательная акция. И большинство людей, с которыми я общался после этой акции, они находятся в таком приподнятом, восторженном, благодушном состоянии и без слез не могут это все вспоминать. Я думаю, нам бы тоже, может быть, стоило подняться над всем этим, поблагодарить еще раз, если нет возможности и нет срама, и нет сил у наших телевизионных каналов, у наших радиостанций сказать о том, кому принадлежит идея, еще раз напомнить, что эта замечательная идея «Бессмертного полка» принадлежит томским коллегам, Сергею Лапенкову, и пусть она живет коллегам, и здравствует, да, очень много лет.
Вы сейчас, все, что вы сказали, это некорректно с точки зрения Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина. Он сказал, некорректно называть авторов идеи, некорректно вообще думать об авторстве этой идеи, потому что это народная инициатива, народ должен в ней участвовать. Некорректно благодарить Лапенкова и его друзей.
Как бы, слава Богу, что и Песков ошибается, и Песков допускает субъективизм, хотя такому человеку, может быть, субъективизм и не всегда подходит. Вот, поэтому я не считаю мнение Пескова в данном случае как бы истиной какой-то, которой мы должны следовать. Мы высказали свое мнение, а он, мне кажется, высказал свое мнение. Вот, и все.
Вторая история, связанная с этим полком, она, собственно говоря, появилась у вас на сайте сегодня. Сначала появились фотографии брошенных плакатов. Я тоже вот была... Ну, так получилось, что я стояла на такой вот финальной точке шествия вот на этом мосту, который называется мост Немцова Бориса, на Большом Москворецком мосту. И видела, как все это шествие идет на меня, его ждала милиция, полиция, они все прошли. И, конечно, к сожалению, к большому я видела, что идут группы молодежи с плакатами, которые совершенно очевидно не имеют к ним никакого отношения. Это было просто совершенно очевидно для меня. Никто меня в этом не убедит, что ребята, которые несли под мышкой их вот по 3-4 плаката, и потом, я не видела никаких куч, но они их заталкивали потом в какие-то авоськи, это я видела, но у вас потом скандальная обошла фотография интернет, что они лежат кучи, и вот провластные блогеры стали говорить, что это фейк, потому что наверняка заказали эти плакаты и сфотографировали, но ваш корреспондент, к большому сожалению, тоже сегодня опубликовал на вашем сайте фотографию, что они лежат сваленные, вот эти вот штампованные плакаты. В самом по себе слове штамповка плохого нет, потому что люди где-то же их заказывали, они должны были где-то идти и штамповать. Там действительно штамповали по заказу реальные фотографии. Но похоже, что были и нереальные, которыми наделяли вот этих студентов, которые их бросали, что и зафиксировал ваш корреспондент. Вот нужно ли было вот нагонять массовость такой ценой, как вы считаете, для того, чтобы было видно, что нас 500 тысяч?
Ну, я в любом случае считаю, что этих людей и волонтеров оказалось, на мой взгляд, меньше 1%, там, может, даже 0,1%. Это просто досадная какая-то вещь. Вот как объяснила нашему корреспонденту женщина, которая все это видела своими глазами, она объяснила это так, что были студенты-волонтеры, которые несли фото за тех, кто не смог прийти по разным причинам, то ли по болезни, заказывали, а потом не пришли. И вот те люди, которые хотели поучаствовать, но у которых не было родственников, которые воевали, дедов, там, дяди и так далее, но они хотели поучаствовать, они взяли эти вещи. Соответственно, видимо, и какого-то душевного родства с этими плакатами у них не могло в принципе быть.
Потому
поэтому,
что
когда они прошли, когда они устали, да, и когда им, может быть, кто-то даже посоветовал сдать эти фотографии, они их бросили вот в этом одном месте, и тут же, естественно, это все было зафиксировано. Конечно, досадно, конечно, неприятно, но, подчеркиваю, на мой взгляд, это такой ничтожный процент людей. Это капля, но она, конечно, не добавляет, я не знаю, воодушевления, радости не добавляет никакой, но и акцентировать внимание такое сильное на этом я бы тоже не стал, потому что это все-таки капля в море.
Все-таки капля в море, потому что общего впечатления она никак не портит.
Нет.
А вот эти люди, которых мы видим сейчас на фотографиях, которые одеты в одинаковые костюмы, вот эти вот зеленые, которые несут красные флаги, это тоже часть шествия. Вот это та часть шествия, которая была запрещена уставом первого настоящего полка, никаких флагов, дополнительных никаких костюмов. Тем не менее, всего этого тоже было в избытке. Фашизм не пройдет и так далее.
Ну да, но это же у нас же только следят за тем, что происходит на улицах, когда собираются люди либерально настроенные, когда люди хотят высказать свое мнение, там смотрят за всем, да, от шнурков до формы, до того, какие плакаты, если, не дай бог, два человека, которые идут рядом, соприкоснуться с друг другом, это сразу массовое шествие считается и так далее. И здесь, понятное дело, что в нем участвовал президент и мэр Москвы и так далее. Какие могли быть вопросы? Здесь следили только и, как мне кажется, исключительно за безопасностью, чтобы, не дай бог, чего-то не произошло. Я вообще-то и исключал, что что-то могло произойти в этом месте, потому что вот, ну, бывают какие-то вещи святые, где невозможно ничего ожидать. А потом, а кто мог это сделать? Ну, естественно, злополучные демократы не могли это сделать. Сами тоже не могли, потому что не в эту пользу. То есть люди, которые поддерживают нынешнее как бы веяние, и которых большинство. Поэтому, ну вот, все прошло замечательно. А кто в чем был одет, на это не обращали, к сожалению, никакого внимания. А это тенденция, мы как раз об этом в сегодняшнем номере говорим. Вот в колонке Константина Баканова «Гитлер как эталон патриотизма». Вот он как раз пишет о том, что среди его знакомых появилось очень много людей, которые считают, что интересы своего государства как бы превыше всего борьба с врагами и расширение территорий. На сегодняшний день борьба с врагами, расширение территорий, это воспринимается как нормальное явление. Когда он начинает, Константин, убеждать оппонентов своих в том, что так точно так же и в Германии в 30-е годы были, там же тоже ведь Гитлер интересами государства, Гитлер захватывал территории, Гитлер делал все, да, и боролся лихо с пятой колонной, и контролировал Рейхстаг и так далее, и получал свои порции аплодисментов. Вот они признают, что да, с точки зрения немцев Гитлер поступал правильно. Вы понимаете, вот это, мне кажется, самое опасное. Даже не форма, в которой многие вырядились, да, а то, что эти люди считают, что вот если это борьба за интересы государства, то она может быть и в ущерб интересам других государств, других территорий, других людей. Вот это самое ужасное.
Ну, то есть, если вот подводить итог вот этой истории и всем этим скандалам, связанным с вот этой акцией, то вы считаете, что все 500, 1% это, ну, ничтожно мало, это 50 тысяч, сколько это там получается, все 500 тысяч человек несли реальных своих родственников, не считая того процента, который какие-то излишки, остатки остались не разобранными. То есть вы в это действительно всерьез верите?
Ну,
что 500 тысяч родственников, которые воевали в войну, несли действительно эти плакаты? Потому что я все время уточняю, потому что видела группы курсантов, организованных в одинаковой форме, в одинаковых, вот вы их тоже видите, в которые несли одинаково сделанные плакаты. Поэтому я и спрашиваю, вы верите в то, что группа курсантов...
Я в это верю, потому что я был в это время, да, в Москве и видел людей, которые двигались, как бы дышали, ставили свои машины рядом, и чувствовалось, что они идут с такой целеустремленностью, что не поверить в это
тоже,
было невозможно.
Так я то же самое. Вот я, у нас с вами совершенно совпадает ощущение, я тоже считаю, что это абсолютно искренняя акция, которая, тем не менее, была раздута за счет некоторых вот таких вкраплений, да, внедрений вот этих вот колонн. Да. Такое у меня создалось впечатление.
Абсолютно согласен.
Для того, чтобы просто, ну, поскольку участвовал глава государства, потому что юбилей, просто ее потребовалось массово расширить. Мы послушаем Александра. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я думаю так, что это очередная, это, кстати, зомби-акция, вот, которую провели центральные власти, путинский режим, эксплуатируя святые чувства населения, памяти о Великой Отечественной войне и жертвах понесенных, вот, в целях, так сказать, личного, так сказать, провластного пиара. Эта акция призвана отвлечь, как всегда, отвлечь население от настоящих насущных проблем в стране. Вот. Она не имеет никакого отношения к реальным, так сказать, ветеранам, оставшимся живых, к их положению экономическому. Вот. Эта акция призвана отвлечь население от нищенских зарплат и пенсий, от усиления инфляции, вот, от жирной и сытой жизни олигархата, кооператива «Ольга», «Сосими», «При», «Челяди». Вот, от безработицы усиливающейся.
Александр, спасибо, да, спасибо большое. Ваше мнение совершенно понятно. Просто я уточню, что там немножко по-другому она была использована, не чтобы отвлечь. Там просто вот сейчас на всех этих ток-шоу говорят, что вы видели, народ с нами. Она была просто подмята под себя. Народ с нами, а не с вами оппозиция. Вот эти вот какие-то претензии, которые выдвигаются по части плакатов или вами, говорят, это оппозиция против нашей акции. Хотя оппозиция шла в рядах этой акции точно так
я
же.
Я думаю, что очень многие люди, которые шли на Немцов мост, когда убили Немцова, были на этой акции «Бессмертный полк».
Вот.
Я в этом абсолютно не сомневаюсь.
Конечно.
И знаю десятки людей, которые участвовали и в том шествии, которое, как вы знаете, растянулось по набережной и на весь мост, и где были десятки тысяч людей, и участвовали и в этих.
Абсолютно.
Вот. Поэтому говорить о том, что это там зомби-акции, я бы не стал. Вот в данном случае не стал. Я подчеркиваю, что, на мой взгляд, за последние годы это одна из самых человечных. И дай бог, если
Елена,
она объединяет людей.
Вы разве не хорошо, все правда, все правда. Но вы же, вот он о чем говорит? Но вы не видели, как ей воспользовались? Вы разве этого не видите, как ею воспользовались? Сказали, что мы едины с народом, а оппозиция пусть там злобствует в бессильной своей. Они же отсекли оппозицию от этой акции. Вы не чувствуете этого?
Понимаете, мозги людей, которые работают сегодня на центральных каналах, переделать невозможно. Ну, да. Они вправлялись больше года. Да, я даже сегодня, когда повстречались Путин с Керри, да, и когда увидел сюжет, я тоже заулыбался, потому что как бы то, что там произошло, и наконец-то через два года полного забвения, молчания, и наконец-то разговор состоялся, и продолжительный, и на достаточно высоком уровне, это, между прочим, их интересовало. Но их очень заинтересовало, что американская делегация переступила через какие-то кусты и в ночь ушла там после завершения этих переговоров. Это их настолько взбудоражило, это им казалось такой сенсацией во всем этом. А, собственно, дело в сути. Поэтому сейчас делается все возможное, чтобы вообще как бы у либералов отобрать хоть какое-то влияние на общество. Я думаю, что это дело временное, потому что в борьбе холодильника и телевизора когда-то, а может быть и очень скоро, все-таки холодильник может вырваться вперед, да? Может вполне. Сейчас, конечно же, лидирует телевизор, да? Но по мере того, как холодильник будет все более и более опорожняться, становиться пустым, я думаю, что в этой борьбе холодильник тоже может победить. И мы увидим и совершенно других людей, которые выйдут на улицу и с другими плакатами. Дело, собственно, только во времени.
Сергей из Тверской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел сказать, по поводу парада в Владимире. Я с уважением отношусь к людям, которые принимали участие в этом движение. Хочу просто сказать, что, а как быть вот тем, у которых, к примеру, мне, мои родные погибли, в концлагерях, и я вынести должен туфтовые справки ГАРФа или какие-то документы, которые национальность присвоила мне при СССР. Это я должен вынести и показать. И почему вот действительно власти, ну, как сказать, занимаются пропагандой, опять делят на своих, на чужих. Спасибо.
Ну, я думаю, что те люди, у которых погибли родственники в концлагерях, они тоже могут и должны выходить на улицы, тем более, что сейчас и совсем недавно, по-моему, была акция за то, чтобы открыть мемориал тем людям, которые погибли. Вот, у меня самого репрессирован был в 1933 году мой дед, который, соответственно, и не мог участвовать в Великой Отечественной войне, и отец мой был совсем маленький, и мне тоже, может быть, даже прискорбно, что я не мог понести портрет ни деда, ни отца, но среди моих родственников было много людей, которые участвовали, есть погибшие и так далее. Поэтому всему свое время. Я не думаю, что мы должны все вмешивать в одну кучу. Не надо, это разные вещи. Вот то погибшие вот, там и погибшие
да,
в концлагерях, это все-таки
разные. Да, они просили, вот эти организаторы акции, с самого начала у них в уставе было написано, вот оговорен просто список, ну, некоторые условия, я не знаю, можно ли так выражаться, что те, кто участвовал в Великой Отечественной войне, не обязательно погиб, просто именно участники, блокадники, вот как-то так они это все, может быть, это будет шире когда-то, эти условия, не знаю, насколько это вообще принципиально, тут большой вопрос все равно остается для людей, для очень многих, участвовать ли в той акции, которую подмяла под себя власть, или нет? Ваш ответ – да, надо участвовать в любом случае.
В таких, да.
В таких акциях вот. Надо участвовать, несмотря ни на что. Хорошо. Давайте немножко вот просто о самом Дне Победы, о том, что было дальше в городе. Еще одна тема для дискуссии совершенно неожиданно развернулась. Вот эти вот ребята в формах в солдатских, с 40-х там годов военных, которые встречали ветеранов, вдруг очень многие достаточно агрессивно, вот сейчас мы покажем вам фотографии, да, вот, например, вот эти ребята, я их, кстати говоря, вот выкладывала у себя в социальной сети, на страничке, мне они очень понравились, и вдруг оказалось, что не всем это нравится, многие считают это кощунством, издевательством, зачем этот маскарад, назвали это Хэллоуином. Вот как вы, вот мне очень интересно, как вы к этому относитесь? Вот такие вот были одеты они в эти костюмы по всему городу. Сейчас еще несколько фотографий мы покажем.
Я бы отнесся к этому нормально, если бы это были родственники, там, внуки, правнуки тех, кто реально воевал, кто был на фронтах, если бы это была, возможно, даже форма. Не отцов, а, конечно же, дедов или прадедов, абсолютно в этом смысле нормально. Если же это ряженые, да, которых достаточно было много, да, среди них, кстати, по-моему, и Проханов был, который там в пилотке в этом во всем участвовал. Но это немножко выглядит натужно, смешно даже чуть-чуть, что люди вот пытаются придать этому. Я думаю, что вот форма одежда не имеет в данном случае никакого отношения. Да? Напрасно ребята стараются, напрасно придают такое значение вот этим фетиш-символам. Зачем это делать, я не очень понимаю. Вот в какой форме люди шли, для меня значения не имеет. Сколько, с чем люди шли?
Нет, это не с парада, это уже не парад. Нет, это просто по городу. Это да? Вот это оформление
это
городских...
Это не шествие
без смертников, да? Нет, это уже не шествие. Это кругом по всему городу вот были такие молодые одежды.
Ну, Лена, вы же понимаете, что как бы в какую-то некая военизация общества, она очевидна, да? Мы так часто видим на экранах арматы и самолеты военные, и что там еще, и так часто говорим о буках и о ящерицах, и я уже просто сбился с этого. Просто в последнее время, ведь военная тематика, она стала превалировать над всем на свете, да, мы же не говорим фактически не о просвещении, да, мы там не говорим столько о здоровье, хотя это тоже беда, вот это разве не беда, что по сравнению с 2014 годом на 5,2% увеличилось количество смертей, это же просто трагедия, 5,2%, но мы об этом не говорим, но зато мы говорим вот об этом, потому что каждый день мы укрепляем обороноспособность России. Да.
Вы это считаете, результат. В целом, вот все, вот если подводить итог этому празднику, 70 лет, огромный юбилей, которому страна шла с какими-то там стоннами георгиевских лент, с песнями, с плясками, с патриотизмом возросшим. Вы считаете, с чем мы вот из него сейчас, страна из него выходит? Чем он ее обогатил? Или наоборот, в чем-то он оказался ущербным? Вот какие у вас выводы в итоге по всем этим празднованиям?
Мы совершенно не говорим об одной теме, которая, мне кажется, связана с темой Второй мировой войны и 70-летия Великой Победы. Ведь очень многие и люди, и издания эту тему увязывают с Крымской эпопеей и с присоединением Крыма. И не скрывая, говорят о том, что у нас теперь две победы. Есть Великая Победа, победа в Великой Отечественной войне, и есть победа на Крымском направлении. И я думаю, что многие из тех, кто были на улицах, кто рядились в эти формы, они, конечно, были под сильнейшим влиянием того, что был захвачен, перехвачен Крым. Если бы не было присоединения Крыма к России, я думаю, бы публичность всех мероприятий была намного уровней ниже. А ощущение того, что мы вот такая страна могучая, что мы можем не только кому-то там погрозить пальцем, но и что-то захватить, особенно территорию, она вот дала вот такой всплеск и такой результат. Все дело в том, в каком направлении эти эмоции и это частичная агрессия будет направлена. Если, если бы мудрое телевидение объяснило спокойно, нормально о том, что это все-таки разные вещи, война с Гитлером и присоединение Крыма, то было бы, конечно, лучше. Но боюсь, что сегодня нет в телевизоре в российском людей, которые могли бы внятно, понятно, спокойно это все разъяснить. Сегодня в голове каша. Мы великая страна. Мы победили Гитлера. Мы победили, там, как им кажется, Украину. Мы побеждаем сейчас Запад. Мы грозим Америке. Мы первые, мы лучшие. Ничего, конечно, хорошего в этом во всем нет, потому что это приведет к тому, что людей в военной форме на улицах может стать все больше и больше. А эти люди, которые одеваются в военную форму, они часто перестают думать. Они ждут, что за них кто-то подумает, им кто-то скажет, куда им идти, зачем им идти, что им делать.
Да, и на что нажимать, и на какую кнопку нажимать, да. Хорошо, если говорить о вашем сегодняшнем, вот что вы считаете сегодня важным, ценным из того, что у вас опубликовано, ценным, я уж, наверное, не очень правильное слово, но самым актуальным на эту минуту?
Ну, самым актуальным, я уже сказал, вот колонка о том, что происходит с нашим патриотизмом и как наш патриотизм превращается в разновидности агрессии, да? А вторая, как мне кажется, важная тема, это Леонид Ивашов, военный эксперт, объясняет, как у нас появился этот самый танк «Армата», да, оказывается, что его... Давно, вообще-то, этот танк уже сделали, и сделали на чистом энтузиазме, и он был готов, и ничего не получалось до тех пор, пока не поступил индийский заказ на 350 танков. И после того, как получили некоторые денежки, начали эту самую разработку, которая вот как раз тоже совпала с тем, что нужно же было что-то на параде показывать, и показали. Но самое удивительное, что Левашов говорит, и о том наш корреспондент его спрашивает, а почему же он такой дорогущий? И вот послушайте, что говорит Ивашов, вот человек, который сам же государственник такой и так далее. Он говорит, а сегодня расплодилась масса посредников, фирм, которые претендуют на свою часть пирога. Прибавьте коррупцию, откаты, бюрократию, все это закладывается в конечную цену, и получается миллионы. Вот то есть на всем у нас делают миллионы. Дело в том, что вот наша газета в этом номере очень много пишет о деньгах, да, о деньгах, да. Сечина она пишет, никто не написал о том, из чего же складывается, вот так прозвучала такая мысль, да, такая сумма, что 15-20 миллионов рублей в месяц. А она не совсем, это правильная сумма, да, потому что когда наши люди посчитали вот все, что там было, кроме этой самой зарплаты, то получается сумма там 700 где-то 50 миллионов в год. И когда мы делим 750 миллионов на количество дней, то получается как раз безумная цифра в 2 миллиона рублей в день. Ну, действительно, безумная цифра. И когда нам объясняют, что как же, так подождите, это же такая цифра, которую получают и ведущие специалисты западных компаний. И я тогда говорю, ну, как же так говорить? Если это частная компания, если человек зарабатывает такие деньги, то это его право. Но ведь у нас Игорь Иванович Сечин возглавляет, по-моему, государственную компанию. Она же ему не принадлежала. Нет. Он же все это не создал. Он же только всего лишь наемный менеджер. Как же можно уравнивать шансы того, кто реально зарабатывает эти деньги, и кто получил это, потому что он являлся там секретарем, помощником, близким к первому лицу человеком. Вот какая сущность. Поэтому у нас, конечно, с деньгами происходят вещи чудовищные. Да? Я уж не говорю о том, что вот мы из номера в номер публикуем расследование. Сегодня приняли решение, что мы сделаем к концу года книгу, которая будет называться так, наверное, «Как живет российская политическая элита». У нас уже вышло 20 материалов о том, что фиксируют в своих декларациях ведущие как бы российские чиновники, какая у них недвижимость, какие у них машины, да, сколько у них квартир, да, какие у них участки и так далее. Вот это безумная вещь. Ведь раньше они все скрывали, да, сегодня, когда их обязали там декларировать это все, да, мы очень внимательно следим за декларациями, и то, что почему-то не попадает в декларацию, это очень интересный материал. Даже того, что они декларируют, и того с лихвой бы хватило, чтобы почти по каждому из них принимать какие-то решения, там, в том числе и Следственному комитету. Но они не принимаются, потому что это люди, которые как бы свои. По своим же ничего не происходит. Ну, да. Да? Вот. Но тем не менее, мы, я думаю, такую книгу обязательно издадим. Потому что вот это не помещается в голове. Зачем дворцы, зачем десятки домов, квартир, зачем вот тут какой-то вот Рогожкин какой-то, да, назначенный полпред Путина в Сибири, да, вот, значит, там только переехал в Москву, уже там особняк 790,5 квадратных метров, а еще же у него 6 домов, а еще 22 земельных участка, 7 гаражей, 2
конюшки. Я не очень понимаю вопрос, зачем, а почему нет, а как, что значит, зачем?
Вот, вот хотя, чтобы меня, было у меня много. Нет ответа, у меня нет ответа на это, почему вот 2 миллиона в день, зачем? Зачем 7 конюшен и 22 земельных участка? У меня нет ответа на этот вопрос.
Лена. Вот нам звонит Владимир из Ростовской области. Может, у него есть ответ на этот вопрос. Зачем им так много? Владимир, а вы хотели что сказать нам? Здравствуйте.
Я хотел задать вопрос вашему гостю. Вот как он считает? Это к вопросу тотального оболванивания населения России, и не только России. Как он считает, в обозримом будущем возможно ли победа холодильника над зомбоящиком или нет? Спасибо вам, до свидания.
Ну, я только что отвечал на этот вопрос. Да, это, конечно же, зависит от уровня жизни людей. Когда уровень жизни совсем как бы упадет, то, наверное, холодильник придет в движение. У меня, конечно, другого ответа нет. Хотя я не могу отвечать, знаете, у нас ментальность такая очень своеобразная. Я думаю, что многие люди после того, что происходило осенью прошлого года с нашими доходами, с нашими деньгами и так далее, уже давно вышли на улицы и потребовали, невзирая на то, что мы приобрели Крым, они бы вышли на улицы и потребовали вернуть то, что куда-то в раз исчезло. Но мы можем заменять, вы понимаете, мы можем вот этим ощущением того, что у нас есть Крым, мы можем даже заменить и колбасу, и молоко, и все другие продукты. Вот такая своеобразная ментальность. Я не надеюсь и не верю в то, что это произойдет как бы очень быстро. Более того, я чувствую, что на Западе сейчас все больше зреет такое мнение о том, что чтобы то, что происходит, военизация России не шла дальше, может быть, даже и западные политики и американские политики пойдут на некоторые, но не буду говорить уступки, на отмену некоторых санкций, потому что надо взвешивать, что опаснее в будущем. Вот то, что Россия будет изолирована от всего мира, и то, что в России будет расти и агрессия, и российское общество будет сильно военизировано, или все-таки акцент сделать на том, чтобы Россия общалась с миром. Мне кажется, намного важнее миру, чтобы Россия все-таки имела какие-то контакты и не только с Востоком, но обязательно и с Западом.
Вот у вас публикация о том, что вышел посмертный доклад Немцова. Вы, конечно, понимаете, что никто, кроме вас, об этом не сообщит. Ни в какой печати, ни в каких телекомпаниях, потому что это нельзя, потому что он противоречит главной идее, вот сегодняшней идеи властей о том, что Россия не участвует в украинском конфликте. Она не участвует. Весь этот доклад посвящается вот тому, что участвует и пытается Немцов, а теперь уже его коллеги, это доказать. Вы из каких соображений сообщаете о нем своей аудитории, об этом докладе?
Ну, потому что мы, во-первых, не можем не доверять тому, что делал Немцов, потому что мы неоднократно писали о Немцове, мы встречались с ним, мы разговаривали. Никто, как вы понимаете, не опроверг пока что ничего серьезного из того, что до сих пор те доклады, которые были опубликованы под фамилией Немцова, их было несколько, да. Единственное, что меня очень насторожило, то, что во время обыска сразу после убийства Немцова были изъяты очень многие документы, и тем людям, которые вот книгу дорабатывали, доиздавали, пришлось восстанавливать эти контакты, и, возможно, что-то потерялось. Но здесь ведь называются вещи, которые, я бы не сказал, что они уже не были опубликованы, в том числе и на страницах нашей газеты, о том, что российские солдаты гибли, и Немцов называет цифру, что около 150 российских солдат погибло в 2014 году. А что мы не знаем людей, которые с Бурятии, из Читы двигались и с танковыми колоннами в сторону юго-восточной Украины, и потом там воевали, и знаем признание этих людей и так далее. А что мы не понимаем, что Россия понесла безумные, конечно, расходы на все это, потому что вот здесь Немцов приводит те суммы, которые выплачивались людям, которые как бы добровольцами были, и Россия действительно безумные деньги потеряла там на Востоке, ничего не приобретя. Я считаю, что вот на сегодняшний день это абсолютно нулевой результат. Мы ничего на юго-востоке Украины не приобрели. Мы получили головную боль, может быть, на многие годы, но реально результата, на мой взгляд, нет. Крым, хоть мы вот видим этот результат, он сейчас в умах людей, в некоем таком символическом там объединении, слиянии людей, единстве и так далее. Что касается Юго-Востока, только злоба, только раздражение, только злость соседа на десятилетие, больше ничего. И потерянные безумные деньги.
Вы думаете, вот они все это осознают сейчас? Вот они сделают выводы, они проведут работу над ошибками, или это будет все равно по накатанной та же политика по отношению ко всему этому конфликту продолжаться и дальше, и ничего не изменится? Абсолютно.
Ну, у меня большая, конечно, тревога по поводу того, что будет после 9 мая, потому что были такие опасения, что после 9 мая надо же было, ну, как и, вы знаете, Олимпиада была, и до Олимпиады было все более-менее спокойно, а потом началось. Потом, да. Так и сейчас в ожидании, конечно, того, что к России будет приковано и к параду, и к 9 мая так бы внимание всего мира, что действительно на самом деле реально так и было, что никаких не предпринимать усилий. Но вот некую надежду мне дает то, что прилетел Керри, что Меркель занимает по-прежнему достаточно внятную, жесткую позицию. И если все-таки минские договоренности будут выполняться, то России будет очень сложно по-прежнему вот таким вот образом участвовать в событиях на востоке Украины. Очень сложно. Но самое главное, что я не вижу вот цели, как цели, смысла в этом во всем.
А вот какую цель вы видите в том, что сейчас такая развернулась кампания на федеральных каналах? Вот такой полной легитимизации вот этих республик. День республик, каждый день мы видим. Но вы просто не смотрите телевизор, я вам расскажу, что каждый день фильма Захарченко. Это герой, батька, да. Это герой. Он создал такую государственную практически структуру. Там, естественно, Плотницкий, соответственно, в Луганской, да, области, в ЛНР, как он там ее называет. Он там свой герой. Они восстанавливают, они хозяйствуют. И только что показали фильм о том, как все было страшно и плохо под украинскими фашистами, и как пришли наши, и как они сейчас накормили людей. Они стоят и кашу накладывают теплую жителям, угу, Дебальцево, которые не видели, естественно, теплой еды, потому что они были под обстрелами. И вот это Дебальцево, которое... Вот, вы знаете, очень глагол очень важный. «Освободили». Угу. То есть вот войска ДНР освободили Дебальцево, я обратила, даже записала себе это по Первому каналу, освободили Дебальцево, и теперь там все-таки уже какие-то появились шансы на создание нормальной жизни. Вот для чего им это? Ну, вот мне, такое отделение последовательное.
Да, мне вообще показалось кощунственным, что в праздничные дни на государственных российских каналах эта тема, годовщина провозглашения так называемых, я по-другому не могу сказать, ДНР и ЛНР, была, вообще шла первая информация. Это меня просто настолько шокировало, да, вот как это вообще возможно, да, вот такое, чтобы это было первой информацией. Здесь очень много гостей, здесь очень много ветеранов, здесь происходят свои события. И только там где-то на каких-то потом третьих, четвертых местах, вот все, что касается России, это прежде всего. Я думаю, что, конечно, в головах очень многих политиков российских и военных, вот, желание все-таки отвоевать хотя бы эти две области и оставить это, не присоединить к России. Я абсолютно эту мысль как бы отвергаю. Мне кажется, и Путин, и все остальные уже сегодня поняли, что это России абсолютно не нужно. Что им важно, чтобы была некая территория между Украиной, между Западом и Россией, на которую можно размещать свои войска, на которой можно какие-то темные делишки проворачивать, на которой можно диктовать свои условия. Мы же понимаем, что и Захарченко, и Плотницкий – это люди, которые абсолютно не самостоятельны ни в своих мнениях, ни в своем поведении. Да, что они люди, на мой взгляд, управляемые. Да. Поэтому вот эта территория, такой очаг напряженности, он для России сегодня почему-то важен. Вот. И он, конечно же, ни к чему хорошему не приведет, потому что чем больше будет этот очаг, тем больше мир будет как бы от России по-прежнему отворачиваться или смотреть на Россию с опаской, не понимая, зачем это нужно.
Причем, если вы видели требования, которые сейчас выставили Киеву руководители этих республик, выставили целый список, фактически ультиматум, внести изменения в Конституцию. Особый статус республик вне блоковый статус Украины, хотя президент говорит, что это будет решаться референдумом, нет. То есть он должен быть закреплен безо всяких референдумов. Русский язык и так далее, и так далее. То есть какой вот ряд условий, которые, мне кажется, просто априори неприемлем для украинской стороны.
Но мне кажется, ребята как-то не очень ощущают свое реальное место в этом мире. Им вдруг показалось, что они возглавляют там государство, которое, кстати, никем, кроме, да, собственно, и России, они же не признаны, да?
Нет.
Как-то не признаны, да? Поэтому, о чем говорить, да? Вот у них есть какое-то такое великодержавное что-то, да? Даже мышлением назвать это все очень сложно, да? И то только потому, что за ними, да, стоит Россия, что они это ощущают, что за нами же великая страна, поэтому нам можно говорить что угодно. Вот и все. Я думаю, что мне кажется, что если бы Россия реально хотела, чтобы ситуация изменилась, то она бы смогла бы поправить этих людей, которые, конечно, взорвались, да, и которые ничего исправить, мне кажется, в Донбассе не смогут, потому что не обладают ни мудростью, как уже понятно, ни опытом каким-то для того, чтобы что-то поменять. Мы, кстати, на следующей неделе отправляем в Донбасс корреспондента для того, чтобы он проехал по очень многим точкам и сделал материал. Я надеюсь, мы сделаем объективный материал, как себя чувствуют люди, как они живут, что происходит сегодня реально в Донбассе.
Это очень важно. Да. Это очень важно именно потому, что вот я бы тоже как читатель хотела вас попросить. Ведь есть такое представление, у многих, в том числе на Украине, может быть, не у всех, что там есть люди, которые ждут, когда же, наконец-то, Украина восстановит свои права. Они боятся об этом говорить, потому что другая власть. Но они ждут. И это... Вот это повод для Украины продолжать, не то что войну, сейчас уже нельзя говорить войну, давление на то, чтобы все-таки их вернуть под свое крыло, именно чтобы не бросать, не предавать людей, которые ее там ждут. Вот мне, конечно, интересно, сможет ли корреспондент, пойдут ли они на контакт с корреспондентом, если они еще есть, если они не все выехали. Вот это, конечно, было бы любопытно. Пишет нам сообщение Наталья. Акция «Бессмертный полк» не вызвала никаких эмоций, кроме удивления огромной массе веселых людей с одинаковым портретом погибших родных. Почему, подумала, они все одного размера, как на заказ? Веселое праздничное настроение вместо печали, казенная акция, чтобы себя показать и так далее. Вы знаете, это все-таки очень разные чувства у людей. Те, которые участвовали, вот Юрий уже сказал, чувствуют так, те, которые смотрели по-другому. Тут очень сложно приходить к какому-то...
Что, конечно, какая-то организация была всего этого. И эти портреты, между прочим, вот, уважаемая слушательница, тоже делались определенными фирмами. Люди ведь некоторые сами изготавливали, да, а некоторые были специально открыты, там, я не знаю, пункты какие-то, и мы об этом пишем, да, которые это все изготавливали. Может, это и удобно было сделать. Это же не имеет в итоге...
Просто... Видите, что настораживает, что это же не в фирме, это же как будто один отряд несет. Да. Я понимаю, когда фирмы рассредотачиваются по всему, вот 8 фирм и рассредоточены. А когда они как-то вот кучкуются в одинаковой форме с одинаковым плакатом, наверное, это людей как-то все-таки настораживает. Ну, давайте это уже, вот каждый решит для себя, как с этим быть дальше, потому что, опять же, есть две непримиримые позиции, что раз власть подмяла, я больше не пойду. А есть те, которые, вот как вы, считаете, что надо идти все равно, несмотря
надо идти.
На что.
Они не идут там к нормальным людям, не хотят либералов. Но мы на человеческие акции, на те акции, которые, как бы, ну, как мне кажется, не столь заполитизированы, мы должны идти и разговаривать с этими людьми,
да,
в том числе.
Да, хорошо. И вот два приговора сенсационные. Васильевой пятерочка вы пишете. И сегодня... Не знаю, я бы сказала, что ожидаемо, а может быть, вы скажете по-другому, ожидаемо не посадили Алексея Навального. Для меня, мне кажется, что это как-то вот в логике всех этих событий, оно... Но вот сегодня суд принял решение не сажать. Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, оба.
Ну, я бы хотел прежде всего сказать о Васильеве. Мне кажется, что Васильеву, ну, очень грубо говоря, кинули. То есть в начале... За 2 или за 3 недели до праздников объявили, что ее ждет 8 лет условных. И это настолько внедрилось в мозги людей, и все стали говорить, ну как же, столько украла, и 8 лет условных. Все были уверены, что будет условный срок. Да. Более того, и она тоже убедилась в этом. И она в своем заключительном слове ведь могла бы, если бы она ожидала, что это будет реальный срок, могла бы сказать что-то очень важное, очень сложное. Она не сказала. И вдруг, бац, 5 лет. Это вот, на мой взгляд, кинули. Что касается Алексея Навального, я думаю, власть играет с Алексеем Навальным в кошки-мышки. Это вот продолжение того, что было. Потому что власть боится сделать какое-то резкое движение в отношении этого действительно популярного среди очень многих молодых людей человека. И поэтому это кошки-мышки. Она бы с удовольствием, мне кажется, посадила Навального, если бы была уверена, что будет все тихо, спокойно. А вдруг не будет. Поэтому... Вот на свободе.
Сергей, ну, вижу я ваше сообщение про то, что вы восхищаетесь парадом в Минске. Вижу, восхищаетесь парадом в Минске. Просто это не совсем тема нашего разговора. Мы его не видели, в отличие от вас, поэтому мы обсуждать это не можем. Вы считаете, это не переиграет вот эту историю с пятерочкой? Василий, вы знаете, вот у меня все-таки ощущение, что это тоже некая игра, что публика хотела крови, получите кровь, а потом все-таки условия договора с ней какие-то будут соблюдены, и это решение будет пересмотрено.
Ну, то, что будет апелляция, я не сомневаюсь, да. Но мне кажется, если сейчас еще будет что-то там скостят дальше, то это будет уже как бы безобразие. Вот на мой взгляд, ей попытались объяснить, что вот надо какое-то время посидеть, да, в красном спортивном костюме.
То есть вот это ваш прогноз, что она посидит? Мой-то прогноз, что нет, не посидит.
Совсем не посидит.
Да, мне совсем не посидит. Мне когда она посидит, подождет, она посидит вот до колонии, дело не дойдет. Мы можем потом проверить.
Ну, интересно будет проверить. А мне кажется, уже сейчас делать шаг назад, но это уже просто будет издевательство над правосудием.
Ну... Посмотрим. А судьба самого Сердюкова, как вы, вот какой вы ее теперь видите, после того, что она все-таки сядет? Есть по-вашему?
По-моему, с Сердюковым все нормально. Вернулся в лоно семьи. Да, ведет себя тихо, спокойно. Один раз появился, несколько слов сказал, что он мог сказать плохое, потому что она была его ближайшим как бы помощником, заместителем, чтобы не было тени на него. Я думаю, он сидит тихо, спокойно, не высовывается, и ему сказано, будешь так сидеть, будет все нормально. Что-то скажешь, что-то вякнешь, сделаешь шаг лево, шаг вправо, можем вернуться к рассмотрению дела. Вот и все.
Персонально.
К сожалению, так все происходит.
Хорошо, мы завершаем на этих событиях последних минут и часов нашу программу «Лицом к событию». До свидания, будьте с нами.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. განუსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.